Продолжаем программу в студии Вести ФМ. Павел Анисимов, вернее, начинаем. Продолжаем. Мы в пятницу начали. Сегодня продолжаем. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте, Павел. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор.
Да.
Да, продолжаем продолжать. Да, приветствую всех радиослушателей, зрителей. Трансляция. Сергей Михеев. «В золотых цепях». Это сам Буниэм такой был альбом. «Буниэм в золотых цепях». Вот. А я в сетях. Вот. Сергей Михеев. В разных всяких сетях, так сказать, да. Это, как они там называются? Это Телеграм, вот этот Дзен, Рутюб, Одноклассники и все остальное. ВКонтакте. Да. Там все мои эфиры. Не только на радио Вести ФМ, но и на «Россия-1», телеканале «Спас». Ну и всякие разные другие интервью, какие там бывают, встречаются. Вот. И там же все данные, реквизиты по благотворительному фонду. Фонду, вот, который помогает Сергею Михееву, который помогает нашим бойцам. Вот, ну, рассчитываем на вашу помощь. Приходится повторять это каждый раз, как бы уже набил их оскомину, но помощь нужна ежедневно, поэтому никуда не денешься.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном» ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp, номер плюс 7903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вы тут в пятницу ругали нейросети, искусственный интеллект,
в русофобии. Да, я могу сегодня поругать их.
Вот. А видите, как все поменялось? В Эстонии обвинили в распространении российской пропаганды тот самый искусственный интеллект и чат-боты. Пишут эстонские СМИ, что Россия заразила их, эстонцев, своим видением картины мира, заразила, естественно, через искусственный интеллект. Вот, и теперь ИИ ретранслирует российские нарративы, распространяя их на зарубежную аудиторию.
Ну, на самом деле, как бы я рад этому событию, вот, но это не опровергает мою мысль о том, что интеллект не искусственный, а вполне себе естественный, да. То есть, условно говоря, чем вы его наполните, то он вам и будет генерировать. Вот. А что касается Эстонии и прочее-прочее, ну, это какая-то странная страна, как бы, да, так сказать. Вот, мне кажется, она все время просто пытается привлекать к себе внимание, потому что, ну, там, просто объективно ничего такого она из себя не представляет, ни с какой точки зрения. Вот. Ну, есть такая страна, да, действительно существует. Но сказать, чтобы она что-то значила, чтобы да, так нет. Вот. Но вот для того, чтобы о ней вспоминали, вот она все время как бы, да, жалуется на все. То, значит, так ей Россия, значит, это самое, не угодила. То так, то сяк. Ну, такая типичная корневая русофобия. Что делать? Переходящая в паранойю, как бы переходящая в психиатрический диагноз. Это совершенно точно. Вот теперь и искусственный интеллект как бы не тот, не тот, да. Как же так получилось?
Чат-боты за Россию.
Непонятно, да, вот все. Это, наверное, так, кибервойна такая, да. Ну, не знаю, посочувствовать Эстонии можно, но, может быть, так сказать, было бы правильно, например, скажем, взять и отменить какие-нибудь там марши националистов, да, или пересмотреть эпоху сотрудничества, значит, с германским рейхом, да, вот, фашистским, нацистским, да, может, так поздоровее бы как-то стало, да. Вот, может быть, перестать кидаться, как бы, значит, с призывами воевать против России. Глядишь, может, она как-то обстановочка здоровее станет. Вот так вот. Ну, а так вот, ну что ж, благодарю как бы за службу искусственный интеллект, вот, по крайней мере, в данном конкретном случае.
Тут британская пресса поджуживает, в том числе и прибалтов. Financial Times написала, что министры стран Балтии выступают против перемирия на Украине из-за якобы российской угрозы, мол, если будет перемирие на Украине, значит, Россия на вот эту Трибалтику каким-то образом военным повлияет. И это возмутило, кстати, в Раде Верховной один из нардепов, значит, резко раскритиковал публикацию, вот, что написал: «Хватит играть роль щита для Европы». Это Гончаренко, нардеп. «У вас есть НАТО, армия, ресурсы, защищайте себя. Сами Украине пора спасать саму себя, восстанавливать экономику, армию, развивать оборонку. Вот. Мы уже заплатили свою цену».
Ну, Гончаренко, видите, он такой, это самое, высокочувствительный, тактильный хорек, так сказать, да, он чувствует, что что-то меняется. Что меняется, он пока до конца не понял, но понял, что уже надо это самое, надо как-то это, значит, смазывать лыжи в каком-то другом направлении, да, и вот он тут вот возмущается сделкой, возмущался, он тут видео размещал сделкой, кабальной сделкой между Украиной и Америкой, которую Америка навязывает. Теперь вот, видите, значит, прибалтов ставят на место, вот, мол, типа, хватит тут это самое кулаками махать, мы и так, значит, все пострадали. Ну, действительно, Украина, честно говоря, чем дальше, тем находится в все более плачевном состоянии, поэтому призывы там этих самых Латвии, Литвы, Эстонии не заключать перемирие, они выглядят, в общем, достаточно подло в отношении Украины, если честно, да. Но вы же не воюете, да, как бы, да, вам ничего. То есть это вот интересная вообще позиция, совершенно скотская. А если бы Гончаренко подумал, то, собственно, прибалты не сами эту позицию выдумали. Ровно такую же позицию занимают англичане, ровно такую же позицию занимают французы. Ровно такую же позицию до недавнего времени, значит, занимали американцы, да и поляки занимают такую позицию. А какую они позицию занимают? Они вот такую позицию занимают. Вы давайте там воюйте, воюйте. Вот. А вас-то не жалко, поэтому вы давайте воюйте, да, для того, чтобы достигать наши цели. Поэтому что там Прибалтика? Да? Речь идет про всю, значит, западную систему поддержки Украины, которая на этой идее основывается. Мы готовы поддерживать вам, подкидывать вам деньги и железо, вот, а солдат вы кладите своих, своих, да, вот-вот. Так вот, если бы Гончаренко и же с ним вовремя об этом задумались, например, тогда, когда были сорваны Стамбульские соглашения, глядишь, и не было бы такого, так сказать, кровопролития, которое мы имеем сейчас. А может быть, многие вопросы уже давно были бы урегулированы и так далее, и так далее. Вот одна из проблем, вернее, главная проблема в том, что так называемая украинская, так сказать, элита, она же верхушка, она же там хунта, она же не знаю кто, вот, решила, что надо довериться обещаниям Запада, вот, и в этом и проявилась ее роковая ошибка и абсолютно несамостоятельность. Вот такие дела. Так что, в принципе, его возмущение как бы понятно, только вот оно немножко запоздало. Запоздало, особенно вот на фоне огромных кладбищ, так сказать, до горизонта, заполненных убитыми, значит, гражданами Украины. А эстонцы, они будут требовать, там, латвийцы, так сказать, какие-нибудь там эти самые литовцы, они будут требовать, да, они, это сам, какие-нибудь французы, британцы, они будут требовать и дальше. Им же это выгодно, они же сами в этом не участвуют.
По поводу сделки по редкоземельным металлам с Украины, которая, судя по всему, разрослась уже до невообразимых размеров, затягивание Зеленским подписания этой сделки очень возмутило Трампа, но, судя по всему, он вообще встал не с той ноги, пригрозил всем, кого вспомнил, и в отношении России у него есть психологический дедлайн, мол, вот до какого-то срока не заключите сделку, будут введены вторичные пошлины, но это, по сути, вторичные санкции. И у Зеленского будут большие проблемы, так вот сказал Трамп, big problem за отказ передать ископаемые американцам. И для Ирана у него уже готовы те самые вторичные пошлины на нефть, если не пойдет на ядерную сделку. В общем, всех припугнул. Правда, потом пресс-секретарь Белого дома сказала, что по поводу России вторичных санкций, ну, это так, Трамп немножко погорячился. Угу. Вот. Он человек-то хороший, ну, вот, но человек настроения, да.
Very, very big problems. Вот, у всех нас будут. Но я думаю, что здесь все понятно. Трампу хочется к 100 дням своего президентства максимально красиво выступить, да, максимально красиво отчитаться. Вот, он же обещал там какие-то, так сказать, там кренделя небесные, да. Вот, ему хочется отчитаться, ему хочется показать. Вот, он, да, мне кажется, его даже смысл не интересует, интересует форма. Ему это важно во внутриполитической борьбе со своими оппонентами. И ему это важно в борьбе за голоса своих избирателей, в том числе на предстоящих через 2 года, уже даже меньше, наверное, да, выборах в Конгресс. Вот что ему нужно. Вот что ему нужно, да. Вот. А ему вот это вот не изображают, вот, никто. Вернее, не, кто-то изображает, но вот те, кто вот в данном случае по украинскому направлению, не изображают. Поэтому он вот решил тут с утра всем пригрозить, вот, и, точнее, с их утра, я не знаю, у них там сейчас вечер, по идее, или ночь даже. Это самое, вообще, хрен разберешь, живут на другой планете, еще что-то оттуда, указания какие-то присылают. Вот вы спите спокойно, дорогой товарищ. Вот, так вот, ему как бы это важно, вот для него важно устроить шоу. Он из 100 дней точно будет устраивать шоу, это 100%. Вот ему надо вот что-то такое показать. Я не знаю, подкинем мы ему что-нибудь к 20 апреля, не подкинем, но раз он вот такие вот жесткие ставит условия, то что касается нашей стороны, я думаю, что однозначно не надо ему ничего такого серьезного, как бы идти ему навстречу. Вот, потому что, ну, мы эти самые, мы не трамповские какие-то, какие-то, знаете, так сказать, тоже эти дрессированные куклы. Mm. Вот для того, чтобы, конечно, мы ценим, так сказать, сам факт его прихода к власти и возможности, которые открываются, но мы живем не для того, чтобы Трампу было весело, не для того, чтобы Трамп отчитывался, так сказать, перед своими избирателями. Поэтому процесс какой-то идет. Вот, насколько я понимаю, как бы, да, российская сторона в нем заинтересована действительно искренне. То есть это не то, что там вот, знаете, там мы просто затягиваем, хотим обмануть Трампа, значит, а сами все, так сказать, вообще ничего делать не собираемся. Я думаю, что, в принципе, российское руководство заинтересовано в достижении какого-то компромисса, но не такого, который будет просто пшиком, да, и не такого, который не решит никаких, значит, проблем. И не такого, между прочим, который, значит, наши враги смогут трактовать как наша, там, условно говоря, уступку или поражение. Вот это тоже Трамп должен понимать, да. Вот, собственно, и все. Поэтому я думаю, что мы в процессе заинтересованы. А что касается, значит, его продвижения, ну, Трамп мог бы, например, как-то посильнее надавить, на самом деле, на того же самого Зеленского, глядишь, и был бы толк. А пока вот, значит, английский, так сказать, этот самый МИД отчитывается, МИД, по-моему, да, а может и нет. Но английская сторона отчитывает, что вот был телефонный разговор Трампа и Стармера. Вот, правда, это британская версия. Ну, они там говорили, в первую очередь, про двусторонние отношения, но одновременно британцы вот подчеркнули, что они там договорились вместе давить на Путина и так далее. Что они там будут делать, как договорились, не знаю, возможно, тоже прошло просто, так сказать, там фоном. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже такая одна из форм давления. Ну и понятно, что британцы, конечно, за это уцепились, и эту формулировочку будут раздувать, что вот мы теперь вместе с Трампом. Хотя здесь тоже, знаете, вот такая абсолютно неготовность быть самостоятельными, она прям просвечивает. Но все-таки мы с Трампом, вот мы с ним договорились с большим хозяином. Ну, вы же сами великие, вы же сами себе великих строите. Зачем вам вот это вот, да? Но, тем не менее, вот это надо. А по поводу сделки, да, со сделки там такая штука, значит, засветили этот текст этой сделки, и даже все, так сказать, эти самые друзья Америки на Украине просто реально в шоке, потому что там такие условия, условия такие, что просто, ну, это грабеж средь бела дня, причем это гораздо хуже, чем было в первом варианте. Еще раз подчеркну, вот я помню, когда был скандал в овальном кабинете, и это самое, Зеленский, значит, уехал оттуда, точнее, его фактически там, значит, попросили из зала, что называется, даже отобедать не дали. Вот. Но я помню, что эти украинские СМИ взорвались просто рассказами о том, как Зеленский круто, просто бросок через пупок, так сказать, победил как бы этого самого Трампа. Вот, и так далее, и так далее. Вот хочется сказать, ну что, победил или не победил? В итоге Трамп выставил, так сказать, условия гораздо более жесткие, чем были вот в тот момент, когда Зеленский приезжал в овальный кабинет. Условия просто вообще, не знаю, мне кажется, эти самые, как его, бандиты из 90-х, это такие не выставляли условия, это хоть как-то давали дышать, как бы, а эти вообще просто берут за все подробности, как бы, и говорят, что нет, вот все сюда, как бы, присылайте, вот все сюда, в этот карман, да, вот, ну и вот этот вот текст утек, что называется, я, кстати, думаю, что он утек не случайно, это, возможно, тоже одна из технологий, вот, Зеленскому надо оправдать, значит, свое торможение, он размышляет, он думает, он психует, он советуется с европейцами, для того, чтобы это оправдать, надо изобразить через таких, как Гончаренко, например, скажем, да, изобразить возмущение. Вот, вот, типа, я-то что? Как бы, да вот-вот, депутаты Верховной Рады, у нас тут демократия, народ недоволен, народ желает знать, как это, приключение Шурика, операция И, приключение Шурика, когда они там обсуждают, так сказать, ложный грабеж склада, как бы Моргунов говорит, народ желает знать, вот, все украдено до нас. Вот, и вот они так, как бы, это все вот, мне кажется, тоже изображают местами. Кто-то, может, действительно по глупости и правда возмущается, вот, а кто-то, мне кажется, просто играет роль какую-то для того, чтобы Зеленский мог сказать, оправдать, вернее, свое затягивание. А затягивание очень простое и понятное, на самом деле, да. Во-первых, сделка действительно просто категорически грабительская, причем на долгие-долгие-долгие годы вперед. Это первое. А второе, скорее всего, Зеленский торгуется и требует каких-то все-таки, опять же, вот этих гарантий безопасности. То есть мы-то готовы вот это подписать. Я думаю, что на самом деле украинская вот эта верхушка готова подписать вообще все, что угодно, да. Но опять, на каких условиях? И ради этого тоже изображается, так сказать, вот волна, что называется, депутатского гнева. Вот. Еще раз повторю, кто-то, может, действительно в шоке, вот, а кто-то просто играет роль, вот, потому что тот же Гончаренко, так сказать, да, это человек, который, напомню, когда-то носил георгиевскую ленточку, вот, и говорил, что, значит, слава великой победе над фашизмом и прочее, прочее. То есть, что там будет, вот, то он и будет изображать. Вот я вас уверяю, так сказать, да. Завтра там китайцы придут, он, у него глаза сразу узкими станет, он заговорит по-китайски, 100%. Вот это уж такое вот чудесное есть категория, так сказать, политиков, что называется, да. Вот, поэтому вот такие дела. Но что касается сделки, да, это сложный момент, особенно учитывая то, что вот утек, так сказать, текст. То ли правда это, то ли неправда, но он очень жесткий. Он просто вообще... Это фактически грабеж колоний. Вот если это с чем-то можно сравнить, тут единственное, что только вывоза рабов нету. Вот, на этих, на кораблях, так сказать, в Америку. А так это просто тупо грабеж колоний, как бы, и больше ничего.
Вывозить уже некого.
Ну, да, вывозить вроде кого некого, там они, наоборот, просят завозить сюда, потому что воевать некому. Говорят, верните нам эти миллионы, как бы, этих самых ухилянтов, этих беженцев, так сказать, в Европу. Ну, что-то им возвращать, кстати, никто так в итоге не собирает. Что-то они там такое, значит, булькали-булькали, как бы, да, но в итоге-то пока я что-то обратного потока особо не вижу. Ну, там говорят, что потихоньку сворачивают все эти льготы для них, там всякие разные вот эти программы по пособиям, вот. Но я, насколько я знаю, значит, нашу с вами историческую действительность, это не те люди, которые... которые из-за сворачивания пособий сейчас это ринутся в окопы, скажут, о, класс, ладно, пособие, в Германии мне больше пособий не платят, ладно, пойду-ка я запишусь в украинскую армию. Не, мне это другие люди, они для этого туда уезжали, чтобы вот так вот по-тупому обратно возвращаться. Так что они будут искать. Ищем, как говорил Остап Бендер.
Ну, в Европе сейчас вот небольшое затишье на фоне миротворческих усилий Трампа, они ждут, чем все закончится. Я думаю, что если ничем, ужесточаться, в том числе требования к приезжим из Украины. По поводу вот этого психологического дедлайна, о котором говорил Трамп, мол, некий срок, 20 апреля, значит, нужно сказать, там, да или нет по урегулированию конфликта. Эту идею подбросил президент Финляндии Александр Стуб. Он в выходные гостил у Трампа. Поиграли они в гольф очень хорошо, пообедали. И Стуб сказал, ну, Дональд, пора уже определиться. Да, миру, значит, хочется знать, до какого срока. И предложил как раз 20 апреля, это Пасха, мол, и дальше уже будет приниматься более жесткое решение. Трамп эту идею поддержал, и тут сейчас в телеграм-каналах выясняется, кто из российской делегации хорошо играет в гольф, чтобы съездить к Трампу.
Ну, у нас с гольфом, конечно, есть проблема, вот, хотя, так сказать, вырос какой-то такой класс за эти 90-е, нулевые, 10-е, там, и так далее, вырос какой-то небольшой, так сказать, класс людей, которые знают, что такое гольф, как бы, да, и с какой стороны браться за клюшку, но, в общем, это, конечно, исчезающая малая, так сказать, тысячная доля процента. Я могу сказать, что вот за всю свою жизнь вообще ни разу был не был на гольф-поле, вообще даже не знаю, что это такое. Ну, вернее, я видел в кино, во-первых, начнем с этого, да, вот, потом это, вот, слышал, что есть там вот такие гольф-клубы, вот, где-то и так далее, но вот даже вот ни разу, так сказать, нет, это дорого стоит очень. Честно говоря, как по мне, так это вообще какой-то тупой, как бы, трата денег тупая. Ну, ладно, это как бы не для нас, но если надо, как бы, для дипломатии и мира во всем мире научиться играть в гольф, я думаю, что...
Вы готовы?
Я? Да. Вообще без проблем. Могу двумя клюшками, с двух рук даже. Если очень будет надо, хотя мне ближе какие-то такие традиционные виды спорта, в первую очередь, зимние. Вот, но тем не менее, что касается Стуба и прочее, ну, я не думаю, что мнение, значит, руководителя Финляндии, где это, так сказать, это же где-то рядом с Гренландией, видимо, это самое очень важно для Трампа. Я думаю, что Стуб сам это, как бы, раскрутил, но на самом деле этот срок, 20 апреля, он появился, ну, достаточно давно, он уже обсуждается, ну, не знаю, мне кажется, последний месяц совершенно точно, и он, понятно, что он упирается, ну, во-первых, Пасха в этом году действительно совпадает православная и католическая Пасха, вот, интересно, кстати говоря, тоже, потому что это бывает нечасто, вот, ну, это первое, а второе, вот, опять же, ну, вот, просто поджимает 100 дней президентства, и он хочет, ему нужна красивая картинка, он хочет показать, он же говорит, что он это самое, как его, Божий избранник. Вот, ему же ухо отстрелили не просто так. Вот. Он это самое, Божий избранник, что вот Господь сам отклонил траекторию этой пули, точнее, его голову, да, от этой пули, как бы, да, которая действительно разлетелась бы в куски, если бы она попала, как бы, вот ему. Это самое. И вот зачем он спас-то его? Ну, как вот за тем, что это значит знак одобрения всего того, что он делал. Кстати, это вот один из таких вот, значит, действительно таких постулатов, которые раскручивается в протестантизме, а туда он перешел из иудаизма, что вот, собственно говоря, кто является этим самым избранником Божьим. Ну, тут у кого все замечательно в этой жизни, вот на этом свете все замечательно, как бы деньги там, все вот это там, это, должности, тролливали, так сказать, там все цацки, как бы, да, это самое, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, это к чему? Это к тому, что это близко многим жителям Америки. Америце. Вот, в Америце, так сказать, они в это верятся. Вот поэтому ему вот на Пасху, конечно, хотелось бы вот показать, что он действительно избранник Божий. Смотрите, как за 100 дней, 100 дней, опять же, вот эти все эти вот понты из шоу-бизнеса, да, 100 дней, это 100 days, так сказать, и все, так сказать, 1 billion bucks. Вот, и это самое, как он вообще гениально все продвинул. Я не знаю, так сказать, будет ли наша сторона ему как-то в этом подыгрывать, точно совершенно не будет, ну, вернее как, опять, точно совершенно, вот это говорить за Кремль, что называется, это просто глупо. Вот, я думаю, что вряд ли, маловероятно, какое-то действительно продвижение вот так вот в этом, в графике Трампа, потому что нам это не нужно просто. Нам как раз нужно, так сказать, местами такое даже затягивание времени для того, чтобы решать более важные проблемы. Но, вы знаете, может быть, какая-то подача может быть сделана. Какая-то подача, так сказать, 20 апреля может быть сделана. Ну, вроде вот там, условно говоря, там перемирие по энергообъектам там и прочее, хотя украинская сторона его не соблюдает. Ну, посмотрим.
Но, говорят, Ступ перед поездкой на гольф-поле к Трампу посоветовался со старшими товарищами, в частности, якобы переговорил с тем же Стармером и с Макроном, президентом Франции. То есть, это была не личная идея, не личная инициатива Фина, а коллективный разум европейский вот родил такую идею.
Не богатая идея, и она не новая, да. То есть коллективный разум европейский хочет убедить Трампа в том, что Путин не договороспособен. И что на самом деле любые, так сказать, попытки там с ним как-то вот разговаривать, это все от лукавого, а надо только давить, 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 давить. Нужно оружие, 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 так сказать, боеприпасы, там эти санкции и прочее, прочее. То есть тут ничего нового нету. Вот они послали Стуба. Знаете, так бывает, вот, так сказать, когда там на улице там какого-нибудь там заморыша высылают вперед, так сказать, иди ты ему пинка, дай, как бы, да, вот, или иди ты ему там на вести в ухо там, да, а мы это самое, мы потом типа включимся, вот, может быть.
Ну, возможно, что просто Ступ из них всех лучше всех играет в гольф. Ну, это неподтвержденная информация. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Пожалуйста, подпишитесь. 11:35 в Москве. Мы продолжаем, и вот украинские медиа пишут, что вот эта сделка по редкоземам, она сейчас шире якобы стала, вот что она будет обязательно подписана, потому что она подписана в голове уже у Трампа. И Трамп от этого не отступит вот ни на дюйм, что называется.
Ну вот, честно говоря, хотелось бы от Трампа каких-то увидеть более активных шагов. Вот, если честно, пока, ну, я так скажу, Зеленский-то, как бы, да, не пошел на какие-то серьезные уступки. Да, как бы они вроде как согласился он подписать после недельной отмены помощи. Вот, но теперь ему предоставили другой вариант, он опять динамит. То есть, условно говоря, на мой взгляд, у Трампа не используют те возможности для давления на Зеленского, которые есть. А это было бы правильно, например, даже с точки зрения, так сказать, да, вот, стукнуть по носу, значит, щелкнуть по носу Москву. Сказать, взять и заставить Зеленского пойти на все условия Трампа и сказать, ну вот, он уже все выполнил. Он уже все выполнил, давайте, теперь вы. Вот, опять же, если Трамп недоволен тем, что, так сказать, вот, слишком что-то медленно продвигается, он хочет, чтобы продвигалось быстрее, ну, ты попробуй тогда, как бы, применить все те возможности, которые у тебя есть, да? А Европа, понятно, Европа его, как бы, она в другую сторону склоняет, она говорит, нет-нет-нет, Зеленского не надо трогать, сейчас мы с ним поговорим, уговорим, он вообще, так сказать, вы вообще учтите, что без Европы у вас, господин Трамп, у вас ничего не получится, вот, Европа уговорит Зеленского, даже я не исключаю, что Зеленский сейчас вот изображает то, что он сопротивляется. В том числе по совету европейцев, которым надо продать, значит, Трампу возможность их влияния на Зеленского. То есть, ну, простая комбинация. Они могут сказать, да, ты знаешь, так сказать, Дональд, ну, да, Зеленский, конечно, это тот еще, так сказать, значит, негодяй. Но вот мы можем это сделать. Вот мы сейчас тебе покажем, да, вот поэтому, если ты хочешь, да, то, конечно, ты должен иметь дело с нами, потому что только через нас ты можешь эти проблемы решать. Вот, но вообще-то, как бы, да, на самом деле, как бы, да, Трампу ничего не стоит, мне кажется, поставить Зеленского в гораздо более сложное положение, гораздо более тяжелое, вот, и он давно бы это сделал, если он действительно хочет продвинуться. А Москве можно было бы сказать, ну вот, смотрите, значит, мы свою часть, значит, сделали, Зеленский у нас на все согласен, ну и больше от него ничего не хотим, как бы, давайте теперь вы. Вот, это было бы выгоднее. Но он этого не делает. Тоже к вопросу о его там возмущении, так сказать, там каком-то раздражении, там и так далее, и так далее.
По поводу этой сделки, ее жестко достаточно увязывают, по крайней мере, в европейских СМИ. с выборами на Украине, мол, за сделкой будет перемирие, а дальше уже волен-неволен, что называется, будь добр, проведи выборы. И издание «Экономист» пишет, что якобы на Украине сейчас серьезнейшая подготовка ведется к тому, чтобы Зеленский А, значит, назначил выборы, и второе, что он мало того, что будет баллотироваться на второй срок, но чтобы он еще победил на этих выборах. Якобы, вот по данным журнала «Экономист», на прошлой неделе Зеленский собрал совещание и поручил своей команде организацию выборов после полного прекращения огня. Эту тему косвенно подтвердил Центр избирком Украины. Он сказал, что после отмены положения, военного положения, у нас есть месяц на проведение выборов. Значит, но этого срока мало. Нужно нам больше времени, потому что, сами понимаете, такое в стране творится и так далее, и тому подобное. Но говорят, что Зеленский, если на это пойдет, будет торопиться, чтобы заставить своих соперников застать врасплох, вот, чтобы у них шансы были обнулены, чтобы его 4% превратились в 400%.
Ну, тут такая штука, да, с этими выборами. Пункт первый, и это самое главное. Все-таки я не очень понимаю, как бы, да, они собираются выборы проводить вообще или после, значит, заключения какого-то перемирия. Если после заключения перемирия, то до этого перемирия пока я вообще, так сказать, мне кажется, и рукой не дотянуться. Вот я пока не вижу, как бы, да, вот таких явных признаков того, что Россия готова пойти на какое-то перемирие, да, и полное прекращение огня. Вот я не вижу, так сказать, да, таких признаков. Вот последние, значит, слова Путина, которые он произнес в разговорах, так сказать, последнее публичное вот такое вот большое выступление в разговорах с нашими подводниками, мне кажется, совершенно на это не указывают. Вообще, он говорит, мы раньше, я говорил, что мы их дожмем, мы думали, а теперь мы их добьем. Я что-то здесь не вижу этих самых где-то горизонтов перемирия, да? Вот. А если он собирается проводить это в ситуации военного положения, о чем, кстати, на Украине, как я уже, так сказать, говорил, некоторые рассуждают тоже, да, давайте, мол, проведем электронные такие себе выборы, как бы очень модные, вот, и не надо даже для этого никакого перемирия, как бы, да, все там это военное положение сохраняем, да, но это будет полная фальсификация. Но, значит, пункт второй, да, с перемирием, как бы, это самый главный затык. Вот пункт второй. Вообще, конечно, технически в нынешней Украине провести выборы, при которых, может быть, заранее обеспечена победа Зеленскому, вообще ничего не стоит. Абсолютно точно, как бы, да, это сделать будет очень несложно. Вот, во-первых, кандидатов я вообще не вижу, если честно, да, каких-то, которые могли бы, как бы, там, всерьез противостоять, по крайней мере, таких кандидатов, которые могли бы, там, повести вперед, это раз. А второе, как бы, ну, все абсолютно рычаги управления ситуацией находятся теперь у Зеленского, да. Никакой демократии на Украине не было и раньше, но тот политический режим, который сейчас там, значит, установился, ну, это реальная диктатура, по крайней мере, по сравнению с тем, что было там при том же Януковиче или при Кучме, слушайте, при Януковиче, который все, так сказать, обвиняли в воровстве, коррупции, ну, реально, по сравнению с тем, что сейчас, ну, можно сказать, был расцвет демократии. Вот, там можно было там что-то там спорить кому-то с кем-то, значит, что-то печатать, какие-то статьи, там, телеканалы.
Даже
там
можно было на Майдан выходить.
Да, на Майдан можно было выходить. Сейчас попробуйте выйти на Майдан. Они вас тут же как бы просто приконтрят, и все. И все дела. Вот, то есть, я не вижу, как бы, вообще, так сказать, никаких проблем, технических сложностей для того, чтобы Зеленскому просто вообще ничего не делать и обеспечить победу. Вот и все дела. Еще одна, как бы, кстати говоря, ситуация в этом смысле. Они могут даже изобразить жесткое противостояние, как бы, значит, кандидатов, да. Ну, во-первых, могут вытащить кого-нибудь из пыльного шкафа, а во-вторых, например, да, могут даже такую разыграть штуку, вот, так что вы даже захотите, чтобы Зеленский это сам победил. Возьмут, пустят какого-нибудь Залужного кандидата, и Залужный будет говорить, война до победного конца, война, да. А Зеленский говорит, ну, нет, мы и так много, так сказать, потратили усилий, мы, теперь пришло время для мирных переговоров. И все скажут, да. Это вот, знаете, как горшок на голову одеть, да, а потом снять, и вроде голова не болит уже, да. А запросто могут такую штуку изобразить. Сказать, да вы что, как бы, да, конечно, Зеленский, да, он раньше был там тра-та-та, но вообще вот сейчас кроме него никого нет. Запросто абсолютно, да, и для американцев изобразят, и для нас попытаются изобразить. Выпустят какой-нибудь гориллу, я говорю, типа вот, там, сказать, там, Залужного, там, или Буданова, и те будут, значит, орать, там, режь москалей, как бы, да, война до победного конца, а Зеленский изобразит из себя политика мирового уровня и скажет, да, как бы, наше, там, противостояние с Россией имеет принципиальный характер, но пришло время договариваться. Вот, и все скажут, да, давайте лучше за этого козла, так сказать, да, немытого, чем это самое, за продолжение войны и так далее. Это все вообще на раз-два. 2 делается просто вот так вот. Да тут даже не надо быть вообще большим каким-то умником во всех этих делах. Вот. Но есть еще как бы одна, так сказать, тоже проблема. Вот опять же, судя по выступлению Путина, вот разговору, так сказать, да, с подводниками на подводной лодке, вот Зеленского все-таки, так сказать, считают недоговороспособным и нелегитимным. Моя личная позиция вообще не менялась все эти 3 года. Я лично считаю, так сказать, что с Зеленским договариваться крайне ненадежно. Если только, так сказать, это какая-то интрига и финтушами, а вот говорить о каких-то долгосрочных, это крайне ненадежно и опасно. И, кстати, здесь мы попадаем тоже в ловушку этого легитимизма. Я лично всегда считал, что надо действовать более дерзко. Вот. А в чем эта ловушка? Вот мы все время говорим, так сказать, все должно быть по закону. Ну, будет вам по закону. Друзья мои, вы хотите, чтобы вам изобразили по закону? Вас поймают в эту ловушку. Я не знаю вообще, с чего мы взяли, что мы, так сказать, самые главные законники в мире, так сказать, да? Вот там, где мы, как бы, что называется, учились разводить, как бы, да, они преподавали, вот и все. Они это выдумали, понимаете? Вы думаете, что мы хитрее одесского раввина, что ли? Вот, или, так сказать, каких-нибудь американских адвокатов, там, или каких-то британских, так сказать, этих самых каких-то масонов? Да я вас уверяю, к сожалению, нет. А может, к счастью, не знаю, так сказать, если для тех, кто верит в вечную жизнь, как бы, и спасение души, к счастью, потому что, значит, британским масонам точно там ничего не светит. Вот. Но, в принципе, даже с точки зрения вот такого, да, ну, вы хотите, чтобы было по закону, ну, вам сейчас изобразят по закону. Все будет по закону, да. Только задачи, поставленные перед нами, решены не будут. Вот в чем будет беда. Вот, поэтому здесь довольно серьезная ситуация. Мы, кстати говоря, в такую ситуацию уже не первый раз попадаем, и нам могут подготовить ее еще раз.
Ну, с Зеленским тоже было в начале его
каденции. А я за шо, что называется?
По поводу вот этих всех выборов, новая волна пошла, по крайней мере, разгоняется и в европейских СМИ, и в украинских СМИ тоже. Это, наверное, сейчас тема номер один, такая животрепещущая. Вопрос опять все тот же, а что дальше? Приходит заложенный на второй срок.
Зеленский. Если на второй срок, да. Но в том-то и дело, что это не решает никаких задач. Вот, ну, вот дальше ничего. Вот в чем дело. То есть здесь все равно как бы возвращаемся к пункту первому. Да? Если перемирие, то на каких условиях? Вот, и все. И дальше все опять упирается в Россию. Вот все вот эти, вот они там бегают, что-то сочиняют, так сказать, там, играют в гольф, там, что-то советуют, шепчут на ухо, значит, это, с влажным дыханием, как бы, этому самому Трампу, там, что-то такое, так сказать, там, какие-то сами это собирают, но вопрос в том, что если на это не пойдет Россия, то ничего и не будет. Поэтому вот они все никак не могут от этого оторваться, от мысли о том, что они могут без России все порешать. Вот они там пытались порешать все без России, вот, ну и пока не получается. Вот, но эта мысль не покидает их, что они могут вот как-то так надавить на Россию и без нее все решить, а она просто согласится. Но пока я не вижу для этого никаких серьезных оснований. Поэтому вопрос в том, что Путин, не знаю, уже там раз 20 повторил, что вопрос в первопричинах, вопрос в первопричинах, вопрос в первопричинах и так далее, и так далее. Где первопричина? Первопричина вот в характере, самом характере политики Запада на российском направлении, вот, на восточном направлении, скажем так, да, и уже там чуть-чуть уровнем ниже, как это функция от политики Запада, характере, так сказать, и вот такой смысловой сути современного украинского государства, его этого государственного проекта или псевдогосударственного. В этом проблема, да. Вот если они не будут устранены, то все остальное будет просто, ну, каким-то промежуточным решением, вот, которое там, опять же, там, чревато проблемами. И не только для нас, но и для той же Европы, и для Украины через какое-то количество лет. Путин по понятным совершенно причинам, так сказать, хотел бы, значит, он тоже об этом говорил, решение этого вопроса надолго и всерьез. Но вообще, это на самом деле, это крайне сложно. Вот это вот пока вот, если честно, не просматривается. То есть мы все хотели бы решение этого вопроса надолго и всерьез, но, в общем, условия такие достаточно сложные. Но другой вопрос, что это наша вот принципиальная позиция. В принципе, это так и должно быть, вот, но для этого условия очень такие непростые.
МИД Китая ответил на угрозы Трампа о вот этих вторичных пошлинах. Вторичные пошлины – это если страна будет покупать, например, российскую нефть, ну, китайская компания, против всех китайских товаров США введут 25% пошлину. Ну, это такие санкции, названные пошлинами. Трамп еще хочет на этом и зарабатывать. Так вот, в МИД КНР в ответ на угрозы Трампа заявили, что никакая третья сторона не повлияет на сотрудничество Пекина и Москвы. Ответили и в Иране на, значит, угрозы Трампа. Ну, как угрозы? Он сначала сказал, я желаю Ирану долгой успешной жизни, если Тегеран заключит ядерную сделку со мной. А если не заключит, будут масштабные бомбардировки. Вот. В Иране ответили, что мы уже, значит, зарядили ракеты в пусковые шахты, они нацелены на военные базы американские в радиусе там 2000 километров. Вот. И мы тоже желаем Трампу, что называется, долгой и успешной жизни. В общем, пообещали последствия на вот эти угрозы о невиданных, по словам Трампа, бомбардировках. Для Трампа Иран тоже одна из ключевых тем. Одна была одна из ключевых тем его предвыборной кампании. Вот. Сейчас как-то вот все подзатихло, но он вновь вспомнил, я еще раз говорю, наверное, встал не с той ноги.
Ну, мне кажется, что вот на такие жесткие заявления и решения по Ирану провоцируют Трампа и Израиль, и вообще Израиль и Нетаньяху конкретно, да? Вот, потому что для Нетаньяху это было бы очень выгодно. Вот, хотя, мне кажется, сам Трамп не хотел бы ввязываться в войну. Вот эти вот угрозы бомбардировок, там, все остальное, вот к чему это, для чего? Он же сказал, я там президент мира. Вот его там эта команда говорит, он президент мира, тра-та-та, вот он не хотел бы ввязываться. А здесь же вяжешься, это там неизвестно, чем это кончится, потому что на самом деле, действительно, Иран как бы сегодняшние, это совсем не те иранцы, так сказать, да, которые там, условно говоря, были там 30 лет назад, хотя и в те годы, да, все помнят вот эту вот знаменитую попытку американского спецназа освободить заложников американского посольства в Тегеране, которая полностью провалилась, вот эта попытка, да. Хотя тогда превосходство американцев, конечно, над тем, что представлял себе Иран, было абсолютным. Вот, но тем не менее, да, а сейчас это будет еще сложнее, потому что действительно у иранцев есть достаточно средств, которые могут причинить серьезный ущерб американским военным объектам в регионе, вот, и Израилю в том числе, да, как союзнику американцев. И что будет делать Трамп? Он что, должен будет ввязаться, так сказать, в какую-то большую... Тогда надо же будет как-то отвечать. Тогда он должен будет ввязаться в какую-то крупную, большую, так сказать, войну на Ближнем Востоке. Он, конечно, этого не хочет делать, пока он берет просто на испуг. Вот. Насколько у него это получится, неизвестно. Что Иран вот где-то неделю назад сказал, что никакой ядерной сделки он не будет продлевать, нафиг ему это не нужно. И все такое прочее. А Трамп, видно, здесь он вот, что называется, не последователь. Он то в одну сторону, то в другую. И здесь, конечно, израильский фактор очень сильно на него влияет. Потому что то он желает процветания и говорит, что вообще у Ирана нет ядерного оружия. А то он там грозит бомбардировками и ставит там, опять же, ультиматумы и так далее. Он не знает, что делать с Ираном. Да, конечно, Израиль вместе с США могут нанести очень серьезный удар по Ирану. Очень серьезный. Это вопрос. Как бы даже, вернее, это не вопрос. Вот, но Иран может ответить, да. Ответить, ну, конечно, не по Америке, ясное дело, но по американским военным базам это точно. Кстати, они это демонстрировали, здесь же даже не надо придумывать. Иранцы несколько раз наносили ракетные удары по американским базам в Ираке. Вот. Да, эти удары не привели к серьезным жертвам среди американских военнослужащих, но, как говорят, только потому, что иранцы заранее предупреждали американцев. То есть, грубо говоря, иранцам надо было нанести демонстративный удар, вот, в том числе, чтобы рассказать там у себя, значит, в Иране, что вот они отомстили за такого-то генерала или за такого-то, но чтобы было, чтобы это не перетекло в войну, как бы они там через там посредников предупреждали американцев, и американцы просто успевали все попрятаться там в убежище или там разъехаться и так далее. Но сам факт остается фактом. Ракеты иранские долетали до объектов, и американское ПВО на этих базах их не сбивало. Вот. Это означает, что такие возможности у иранцев есть. Поэтому вот думать, что как бы Америка с Израилем может вообще полностью, условно говоря, там разнести Иран, так сказать, в щепки, и американский военный объект не получит ничего, ну, тоже было бы странно. Хотя, конечно, здесь сейчас вообще мы живем в мире как бы вот такой стопроцентной пропаганды, вот, если ничего не показывать там про эти американские базы, то как будто бы никаких ударов там и не было. Вот, собственно, и все. Вопрос в том, что покажут, так сказать, по мировым сетям.
Мировые, что придумает искусственный интеллект, западные и чат-боты, как эту ситуацию обрисуют. По поводу дальнейших отношений, президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что мы отказываемся участвовать в прямых переговорах с Соединенными Штатами. И отмечают Сульмани Ураза Байрам, выступал верховный лидер Ирана Айатолла Али Хаменеи, и он сказал, что удар США по Ирану извне маловероятен, а вот попытка разжечь смуту внутри, возможно, но она встретит адекватный ответ. По поводу прямых переговоров уже не первый раз власти Ирана говорят, что напрямую, да, Вашингтон-Тегеран, переговоров не будет. Кто может быть третьей стороной?
Мне кажется, они напрямую намекают, так сказать, на нас, и мы намекаем американцам на себя же, как бы, да, что далеко ходить не надо, как бы, да, и так далее, и так далее. И я так понимаю, что у нас такая возможность есть, и эту схему, как бы, да, Трампу как-то косвенно, но потихоньку продвигает. Но он не хочет, вот, пока не хочет. Пока не хочет, и, видимо, тоже к этому его, от этого его удерживает Израиль. Я не исключаю, конечно, я этого не знаю, да, скажу честно, как бы, но я просто там чисто, что называется, по косвенным признакам, да, вот. Я думаю, что Израиль здесь играет свою игру какую-то, да, вот. Может быть, было бы выгоднее там проамериканским или произраильским силам, чтобы посредниками стали саудиты, например, которые сейчас вот являются посредниками в разговорах между Америкой и Россией. Но для нас, конечно, было бы очень интересно вплести вот в эту в ткань наших всех отношений возможного потепления отношений с Америкой вот нашу роль в иранской проблеме. Я думаю, что это было бы очень интересно.
Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Новости, что называется, с колес. Суд в Париже признал Марин Ле Пен и еще 8 депутатов от Национального объединения, это ее партия, виновными по делу о парламентских ассистентах. Значит, одно из условий, если ее окончательно признают виновным, ей запретят участвовать в президентской гонке 2027 года, при том, что она сейчас, судя по опросам, лидирует среди французов. Вот такая история. Тут другая есть подоплека. Макрон же тоже не может избираться в 27-м году, потому что по конституции французской два срока подряд президент не может занимать это кресло. И он совсем недавно возмущенно в закрытых кругах кричал, что как так, почему я, лидер Европы свободной, не могу еще пойти на третий срок. Это, как он сказал, катастрофическая чушь, с этим надо что-то делать. По поводу третьего срока всерьез обсуждается еще одно президентство Трампа, но уже в Соединенных Штатах. Вот, мол, есть способ это организовать. Значит, по плану номер один, план А, сейчас вице-президент Джей Ди Венс, он идет президентом в 28-м году, вице-президентом идет Трамп, а потом Венс передает ему, значит, президентские...
К столетнему юбилею, что ли?
Полномочия. Да, ну, начнем с зачистки оппозиции французской.
Неужели это возможно в свободном демократическом мире? Я не
так
могу
они
поверить.
Же деньги воровали. Они оформляли своих помощников, которые работали на эту партию, как помощники в Европарламенте. 7 миллионов евро похищено таким способом.
А также они, наверное, так сказать, это самое, переходили улицу на красный свет и мочились мимо унитаза, как бы, да. Но, в общем, можно придумать. Был бы человек, а статья найдется, да. Это знакомый принцип. Вот. Не могу поверить, что в свободном, так сказать, цивилизованном, демократическом обществе такое возможно, да? А с другой стороны, а кто бы нас этому научил, если бы не демократическая свобода? Мы же сами ничего не можем, так сказать, да? Вот. Мы бы сдохли, если бы немцы не сварили колбасу, как известно. Вот. Поэтому тут же такая штука. Вот когда, знаете, нас иногда обвиняли, особенно раньше, так сказать, в каких-то грязных предвыборных технологиях, я вам авторитетно заявляю, откуда все эти грязные технологии появились в России. Они появились из западных книжек. Вот и все. Я это точно знаю. Просто наверняка. Вот. Я знаю, так сказать, как их переводили, как их печатали здесь и так далее, и так далее. Как их внедряли, как бы, некоторые, особенно, как бы, значит, ретивые борцы, так сказать, за это самое. За политический успех и прочее, прочее. Поэтому все это там, в общем, вполне себе, так сказать, закономерно. Вот. И вот на Марин Ле Пен, которая действительно является, ну, на сегодняшний день она главный претендент на победу на следующих президентских выборах. Вот. Все. Вот, значит, ей придумали. Каких-то помощников, что-то на них там потратили, какие-то деньги. Конечно, можно сказать этой самой Марин Ле Пен, ну, надо это, внимательнее быть, аккуратнее, так сказать. Надо следить за вещами, когда в помещение входишь. Вот. Но вот поймали. Понятно, что они поймают кого угодно, в случае чего, как бы, да, это известная политическая практика, так сказать, в истории человечества, да, был бы человек, а статья найдется. Но боятся они. Вот боятся, это тоже к вопросу о том, а куда же движется вот этот самый, так называемый, свободный мир. Я вот говорил не раз, что демократия, на мой взгляд, она подыхает, и она сожрет сама себя. То, что называется либеральной демократией, пожирает саму себя, как бы, да, вот, и оно, причем, пожирает не там, где они вот думают, они там вот, смотрите, в России нет демократии, в Китае нет демократии. Проблема не в этом. Проблема в том, что либеральная демократия уперлась в целый ряд, так сказать, смысловых тупиков внутри себя. И сейчас мы видим, как она пожирает себя, как бы, например, в Америке, пожирает себя в Европе и так далее, и так далее. Все те ширмы, которые раньше выдавали за действительность, сегодня начинают разваливаться, линять, как бы, да, так сказать, афиши. Это самое, значит, отваливаются и прочее, прочее, прочее. И вот это один из этих самых процессов, да. Вот, ну, так, из того, что на слуху этого Джорджеску в Румынии завернули, ну, можно сказать, ладно, Румыния, это вообще, как бы, ну, не демократия, там вообще тирания, так сказать, до этого был Чаушеску, вот, а до этого вообще там король Михай, там, а до этого вообще там еще непонятно кто и так далее.
Князь Дракула, кто известный?
Ну, да, князь Дракула, да, и самый известный, как бы, румынский президент. Вот, демократически избранные, это привидениями, там, вампирами, там, вардалаками и все остальные нечисти. Ну, а как же Франция, так сказать? Что может быть ля Франция и мы, как бы, да? Как же, как можно сравнивать и так далее? Вот, да вот, представляете, оказывается, можно. Ну, так вот, да, с Ле Пен есть проблемы, и они хотят ее, вот, ну, по-любому, вот, не мытьем-то катанем отстранить от выборов. Что касается Макрона, то, конечно, вот, недаром они, между прочим, с Зеленским так это ласково друг друга обнимают за талию. Когда встречаются. Что-то в этом есть, да? Сходство какое-то между ними есть. Вот, но кто же может претендовать сегодня на роль Наполеона, как бы, да, в Европе? Ну, кто же, как не Макрон? Ну, масштабом, конечно, не вышел, но ростом, в принципе, так сказать, похож. Вот. И, конечно, вы знаете, я не исключаю, что они могут сейчас вообще начать ломать все вот эти механизмы, которыми они так гордились, которые они так рекламировали, которые они, так сказать, там всем как впаривали. Ломать их просто потому, что политическая целесообразность требует, значит, от них этого. Они хотят, вот, им надо, вот, понимаете? Вот Макрон говорит, ну, я же лидер Европы, вот, а Украину на кого бросить? А в следующем году надо уже уходить. Это что ж, вы хотите, чтобы, так сказать, я, как бы, Эммануэль, как бы, Макрон ушел бы куда? Как бы, в банк, что ли, в какой-нибудь? Или что, там, преподавать в университете? Вы охренели? Вот, нет-нет, давайте что-нибудь это самое, как-нибудь придумайте. Но я не думаю, что с Францией они что-нибудь придумают, вот, но вот Ле Пен они, ну, по части Макрона, вот, но Ле Пен они действительно могут отстранить от выборов, это правда, и видно, как они боятся, между прочим, вот на примере Джорджеску, на примере вот альтернативы для Германии, на примере Ле Пен, видно, как они боятся вот этой нарастающей консервативной волны. Вот эта, значит, волна, так сказать, консервативных партий политических, прочее-прочее, она нарастает. Это прямое следствие абсолютно, так сказать, тупорылой политики вот этих глобалистов-либералов. Это связано и с проблемами миграции, как бы, когда фактически Европа уже потеряла себя или теряет. Да, это связано с проблемами Украины, это связано с проблемами, так сказать, всех этих гнусных ценностей и прочее-прочее. Консервативная волна будет нарастать и на Западе. Вот сейчас это пробилось в Америке, это будет пробиваться и в Европе. Они страшно этого боятся. Они страшно этого боятся, поэтому если надо будет, они пойдут, вот вы увидите, это может еще у нас на глазах произойти, пойдут на слом всех декораций по поводу демократии. Всех, все сожгут, нафиг кедрени фени, все поломают и все. И пока вот действует вот так. Что касается Трампа, да, гениальный план, конечно, провести Венса, вот, а потом уже и Трампа закатить на коляске. Ну, теоретически, как бы, возможно...
Там есть, прошу прощения, это. Нет, Сергей Александрович, нет, потому что в их конституции записано, что тот, кто был два срока президентом, уже не может вице-президентом в любом случае избираться.
Тут вообще не человек,
нужно
сказать,
будет что-то, да, там, подтирать в конституции ластиком.
Ну, опять же, да, вот про конституцию я хотел сказать, что еще когда, значит, были первые выборы Трампа, и даже до этого, когда еще Обама уходил, вот в американской прессе появлялись такие тексты, которые там забрасывали, видимо, как пробный шар, что что-то уже, как бы, наша вот система, она какая-то, она вообще неправильная. Надо бы ее, это, того, этого, так сказать, как-нибудь перелопатить. Давайте сделаем выборы еще более непрямыми. Вот это все двухпартийное противостояние, все такая тоска, как бы, надо все это самое там все как-то переформатировать, и вообще...
Мигрантам нам... право голоса дают.
Да, и больше выборы нам вообще не нужны. Что-нибудь давайте такое придумаем, чтобы больше выборов не было. Вот, когда Трамп победил в первый раз, все говорили, ну, теперь надо это сделать, потом он проиграл, значит, демократы успокоились, сказали, ну, это просто вот была случайность, это просто был такой эксцесс, да, это сбой, значит, системы, и этого больше не повторится. Но когда он победил во второй раз, все поняли, что демократы опоздали с изменениями изменениями в политическую систему. Вот. А теперь говорят, что, возможно, такие изменения в политическую систему внесут республиканцы. Вот. То есть, в принципе, это возможно взять и придумать. Можно это сделать под Трампа, а можно и вообще что-нибудь такое там придумать навсегда. Вот. И посмотреть. Вообще, некоторые наиболее радикальные, значит, сторонники Трампа, с одной стороны, а с другой стороны, наиболее как бы фанатичные его противники, пишут о том, что вообще Трамп якобы вознамерился вообще уничтожить демократическую партию как таковую. Вот весь этот глобалистский истеблишмент, вот это Вашингтонское болото, все, весь этот правящий класс, так сказать, да, уничтожить его нафиг, чтобы тот вообще вот эти 4 года потратит на его уничтожение. Я думаю, что у него это не получится, но пытаться они могут, пытаться они могут. Поэтому, ну, для тех, кому интересно за этим наблюдать, как бы, да, и у кого жизни хватит за всем этим наблюдать, я думаю, что мы увидим с вами еще слом всего того, чем они так гордились все эти годы, а точнее гордились они очень красивыми декорациями в Европе и в Америке под названием «либеральная демократия». Они все это могут запросто поломать нафиг, так сказать, да, все эти декорации, сжечь и все дела. Вот, если они решат, что это вот необходимо для системы. Опять же, вот, возвращаясь к примеру немытой Румынии, да, значит, ну, посмотрите, это же просто по беспределу абсолютно было сделано. Человек победил на выборах. Ему говорят, не, это не тот человек, который надо, чтобы победил на выборах, как бы, да. И все, ему просто придумывают на пустом месте, а что ему придумали? Якобы он как-то не так использовал соцсети. Представляете? Это же полный бред. То есть он не фальсифицировал бюллетени, он не нарушал законы. Он вот как-то не так, вы понимаете, вот ведь есть соцсети, правильно, их можно как-то так использовать, а он как-то не так их использовал, понимаете, и взял и победил. Что-то ему стали там лепить, что там он чуть ли не агент Москвы, проверять начали, не это, не канает, так сказать, да. С этим же, с Трампом та же история, там 6 спецслужб выдвигали против него обвинения в том, что он агент Кремля. Потом все 6 отказались. Все 6 отказались. То есть я к тому, что эти все вот эти байки и мифы, и легенды, так сказать, Древней Греции, как бы, да, они могут настолько вот трансформироваться буквально вот на глазах, да, до полной неузнаваемости.
Ну, кстати, Марин Ле Пен...
Вот как и, же... Я прошу прощения, да. Это, конечно, немножко затертый пример, но в год 80-летия Победы он вполне себе, на мой взгляд, адекватный. Адольф Гитлер пришел к власти путем абсолютно честной победы на выборах. Представляете? А потом, так сказать, кирдык настал всем выборам. Ну, вот и все.
По поводу Марины Ле Пен, она как Жанна д'Арк, значит, выпадающая из ее рук знамя демократии французской, решила передать лидеру вот этой партии, ее партии «Национальное объединение», сказала, что Жордан Бардела, вот этот лидер, вот, он уже достиг такого возраста, когда в состоянии стать президентом республики. Ему сейчас 29 лет, и он один из тех, кто считает, что вот эта русофобия в Европе не идет на пользу Европе. Он, в частности, заявил, что Россия справедливо требует от НАТО не приближаться к ее границам, и что Франция и другие страны Евросоюза должны решительно избавиться от антироссийского синдрома. Напомню, что Ле Пен в свое время тоже с такими лозунгами шла к победе на выборах, но когда замаячил второй тур на парламентских выборах прошлогодних, она подхватила макроновскую риторику, тоже говорил, что, стала говорить, что Москва плохая. Тем не менее, вот молодые лидеры, мы этого Джей Ди Венца приводим в пример, да, один из будет самых молодых, возможно, да, президентов будущих Соединенных Штатов. Ле Пен говорит, что 30-летний парень может возглавить Францию. Кстати, Макрон тоже не старый, ему 48, по-моему, лет.
Ну да. А вот насчет этого молодого француза, ну куда это годится? Что-то он говорит, что Россия не представляет угрозы. Это же вообще ни в какие ворота не лезет. Вот, естественно, такого человека надо как-нибудь куда-нибудь закрыть. Да, его надо тоже за ним внимательно следить. Может, он что-нибудь там не так, это окурок не там выбросит, там, я не знаю, так сказать, еще что-нибудь в этом роде. Будет какие-нибудь нарушать беспорядки, так сказать, хулиганить безобразие. Надо срочно, конечно, его это самое, призвать к ответственности. Но, в принципе, еще раз повторю, вот эту консервативную волну им не сдержать. Она будет нарастать. Нарастать она будет по объективным причинам, потому что ультралиберальная, так сказать, демократия наделала столько, значит, ошибок, причем принципиальнейших ошибок, пытаясь переделать людей как бы в непонятно кого, вот, и пытаясь фактически уничтожить их собственную идентичность через всякие космополитические идеи, что вот эти вот национально ориентированные, значит, традиционалисты, они будут расти. И вот, и их можно будет или только убивать, как бы, да, и то все равно, чем больше их будут пытаться убивать, тем больше, значит, они будут набирать популярность. Поэтому это вот такая тенденция. Кто ее не видит и не хочет, так сказать, понимать везде, тот ошибается. Тот просто не это самое, не чувствует, что называется, так сказать, это, как раньше говорили, пульса времени. Вот. А пульс времени именно такой. И виноваты в этом сами либеральные демократы. Вот. Не наша партия в этом, как его, в Госдуме, а те, которые либеральные, так сказать, которые демократы, которые, кстати говоря, абсолютно извратили и понятие либерализма, и понятие демократии. Вот. Особо никогда не было их приверженцем, но могу сказать, что, конечно, если вы попытаетесь исследовать либерализм, там, условно говоря, 19 века, вот, вы сильно удивитесь, сравнивая его с тем, что сегодня называется либерализмом там, европейского, так сказать, или там, американского там, типа и так далее. Это ультра, так сказать, левацкие, по большому счету, такие вот с троцкистским мощным уклоном, космополитические, так сказать, глобалистские проекты, вот, как бы мыслящий мир вот, в режиме абсолютно безнациональном, несуверенном, антитрадиционном, как бы, да, вот, управляемым каким-то мировым правительством и прочее, прочее. Сопротивление этому неизбежно, оно существует, вот, оно будет только нарастать, причем даже в том числе на самом Западе, поэтому они все боятся Россию, кстати говоря, они всю Россию боятся, Россия сейчас придет, захватит его. На самом деле угроза вот этой системе исходит изнутри, потому что до сих пор не всех переделали там в пассивных гомосеков и активных, так сказать, да, и они возмущаются, они будут возмущаться дальше. Не Ле Пен, так Бардела, не Бардела, так еще кого-нибудь придумать, не Венс, так еще кого-нибудь товарищ вылезет. Вы сильно перегнули палку, господа космополиты, хочется сказать, сильно очень перегнули палку. Да, вы думаете, как бы, что вот это, значит, здесь у вас это, значит, абсолютно беспредельные возможности, вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Вот, собственно, и все. А вообще всякие разные такие космополитические, так сказать, вот эти глобалистские проекты, они с разной степенью дури на планету набрасывались, да, вот, но пока, по крайней мере, значит, проигрывали. Вот как по мне, как бы это там тема такая религиозная, по большому счету.
Ну, а те, кто готов бежать от ужасов либеральной демократии, готовы принять в России, в Госдуме предложили распространить государственную программу по переселению на импатриантов. Это иностранцы, квалифицированные специалисты, которые разделяют российские духовно-нравственные ценности. При этом депутаты отмечают, что речь не идет о раздаче гражданства, выплат иностранцам. Приоритет, конечно, отдается соотечественникам, но, тем не менее, те, кто готов с нами разделять наши духовно-нравственные ценности, мы готовы помочь переехать. Было очень много репортажей, особенно там последние буквально месяцы правления Байдена, когда вот эта повестка, вот эта цветная просто зашкаливала, что в США и в Европе. У нас было очень много репортажей, в том числе, когда многодетные семьи приезжали и из Соединенных Штатов, и из Европы, и из Германии, в том числе, как раз говорили, мы не хотим растить детей в тех условиях, которые нам сейчас навязывают. Сейчас немного условия, по крайней мере, в Штатах меняются, тем не менее, вот еще одна будет поддержка и опора.
Ну, тут такая штука. С одной стороны, не надо преувеличивать количество желающих сюда приехать, да, тем более, что вот в Америке действительно ситуация меняется. Я думаю, у многих есть надежда, что она поменяется серьезно и надолго. Я не знаю, как оно там будет. Там это процесс, сам процесс может идти там тоже по амплитуде, что называется, вверх, вниз и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, какое-то количество людей вот в Европе, по крайней мере, да, ну, хотели бы действительно приехать. Но я думаю, что здесь надо быть очень осторожными. Почему? Потому что, зная как бы нашу действительность специфическую, я думаю, что за небольшие деньги ценными специалистами, разделяющие традиционные, так сказать, эти ценности, могут оказаться кто угодно, в том числе совсем не из Европы и не из Америки. Да? Вот. К сожалению, это печальный опыт 30 годов показывает, да, что коррупционная составляющая в этом очень велика. То есть, да, возможно, такая программа должна быть, но, во-первых, это должно касаться, значит, людей, которых, так сказать, можно проверить, да, и на лояльность российскому государству, что очень важно, и на лояльность, так сказать, действительно нашему образу жизни, и при всем при этом желательно, очень хотелось бы, чтобы это были в том числе ценные специалисты, действительно ценные и действительно специалисты, а не абы кто, значит, да, кто вот это самое там два слова на русском выучил, как бы и уже, значит, туда же это тянет. Ну, а так, да, можно было бы попробовать, потому что если это все, опять же, превратится в какую-то компанейщину, там, да, коррупции там покрытую, то мы опять будем иметь продолжение тех проблем, которые сами себе со своей миграционной информационной политикой, так сказать, наделали и надумали за эти вот годы. Между прочим, когда я говорю о консервативной волне в Европе, я имею в виду в том числе вот очень большие, так сказать, трудности, связанные с бесконтрольной миграцией в Европу. И все это прекрасно знают. И бесконтрольная миграция в Европу, и бесконтрольная, так сказать, миграция в Америку. В Европе это выражается в том, что, значит, появляются огромные, фактически неподконтрольные местным государствам и юрисдикциям территории, где люди вообще не желают, в принципе, мигранты или их потомки жить по местным законам, пользуются тем, чем могут пользоваться, а законы, как бы, да, просто пинают ногами. Вот, кстати, буквально сегодня была новость, так сказать, один из заместителей секретаря Совбеза, Гребенкин, так сказать, да, сказал, что у нас тоже в России это есть опасность возникновения таких анклавов мигрантских, где закон российский будет не писан. К сожалению, это давно уже реальность. Это давно уже реальность. Я вам скажу, одним из таких анклавов является Москва и Московская область. И, на мой взгляд, это грубейшая стратегическая ошибка, которая оправдывается только одним – деньгами. Москва и Московский регион – это стратегически важный политический центр принятия решений. Политический, военный, экономический и так далее, и так далее. И здесь напихивать миллионами людей, ну, нелояльных, так сказать, или сомнительно лояльных, как бы, нашей государственности, а этому, к сожалению, масса подтверждений, да, только из-за того, что кто-то на них зарабатывает деньги, но это просто, мне кажется, так сказать, крайне легкомысленно. Вот хорошо, что в Совбезе, значит, хоть кто-то что-то стал замечать, потому что до достаточно недавнего времени все это такое, знаете, было глаз вопиющий в пустыне. Я никогда не имел никаких таких, знаете, нехороших настроений, просто если есть явление, глупо его игнорировать, потому что оно все равно вылезет. Вот так вот.
Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Через несколько минут ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по главным политическим и социальным темам. На WhatsApp номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533 в начале слова «Вести». Но еще одна новость. Значит, заботились федеральные законодатели наши, решили защитить простых россиян от навязывания платных дополнительных услуг. Как было заявлено, на этой неделе Госдума планирует рассмотреть в приоритетном порядке вот такой проект закона о запрете навязывания доп. Услуг. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал, что мы, значит, получили очень много запросов, что, значит, вы выразили поддержку предлагаемым решениям, в числе которых вот дополнительную продажу доп. Товаров, услуг, работ за отдельную плату осуществлять исключительно с согласия потребителя, установить запрет на их навязывание до заключения договора о покупке основных товаров, работ и услуг, вот, и дать право гражданам требовать возврата денежных средств, если вот эти доп. Услуги, доп. Товары были предоставлены, проданы без согласия. Исключить проставление автоматических отметок, галочек вот этих о согласии на покупку вот таких дополнительных услуг. О чем идет речь? Например, человек что-то там покупает, да? Например, тот же автомобиль китайского производства, а ему в салоне говорят: да, пожалуйста, вы можете у нас купить со скидкой, но вы должны галочку поставить, что мы, значит, положим самые лучшие китайские коврики, обклеим, значит, задние стекла самой лучшей китайской пленкой и так далее. В общем, наведем блеск. Вот, а без этого мы вам не продадим. Вот теперь на этом, судя по заявлениям в Госдуме, будет поставлен крест. С другой стороны, человеку предлагают: вот, хотите купить, да, вот здесь галочку поставьте, там, значит, обработка ваших персональных данных, например. Не хотите ставить, не будет никаких вам персональных данных, не будет вам автомобиля, либо чего-то другого.
С персональных данных начну. Я считаю, что это крайне серьезная проблема, да, которая, вот, мне кажется, нашему государству тоже надо заняться, потому что вот в этом угаре цифровизации, мне кажется, мы разрешили вообще всем, кому не лень, вплоть до общественных туалетов, собирать персональные данные с людей. Да, вот с какой стати какой-то автосалон или еще кто-нибудь, там, да, магазин, так сказать, да, должен владеть моими персональными данными. Вот с какой стати, да? Государство, я считаю, должно просто запретить им это делать. Запретить. Собирать персональные данные имеет право только государственные и муниципальные органы власти. Вот на мой личный взгляд. И то, они должны позаботиться о том, чтобы они были бы эти самые данные, как бы, да, под надежной защитой. А все остальные пусть идут лесом. Вот и все. Потому что именно через эти вот все вот эти вот лазейки, в основном, все эти данные потом утекают, и не просто утекают, а продаются, да, на все эти мошеннические рынки, как бы, и в том числе нашим врагам. Вот так вот, такие дела. Мне кажется, это очень важная проблема, да? Гораздо более важные, чем доп-услуги. Теперь про доп-услуги. Вот, ну, понятно, что люди их впаривают для того, чтобы компенсировать свои затраты на скидку. Вот. Там дураков нет, так сказать. Да, вот они вам, значит, ездят-ездят по ушам, как бы, да, вот скидка на то, скидка на это, а потом, как бы, да, вот это вот дело в нагрузку. Кстати говоря, такая проблема была еще в советское время, кто ее помнит, нагрузку. Значит, вот там дефицитные, так сказать, что называется, югославские щиблеты, вот, в нагрузку, так сказать, двухпудовые гиря. Гири у нас тут щиблеты югославские идут хорошо, а гири идут плохо. Вот поэтому
так это инвестиции в будущее. Сапоги износятся, а гири-то она останется.
Конечно, гири-то пилите, значит, ее. Она чугунная, так сказать, Шура, пилите. Вот. Это самое, вернее, она золотая, так сказать, пилите ее, да. Вот. Такая, это самая проблема была и в советское время, правда, она была по другому поводу, потому что просто были там категории товаров, которые как бы производили, а покупать их никто не хотел. Или они просто были не нужны, или они были очень плохого качества, так сказать, какие-нибудь галоши там, да, и так далее, и так далее. Вот это была такая штука. Но и тогда, кстати говоря, этим возмущались, и даже про это даже писали, как бы, да, и даже там снимали всякие фитили там и прочее, прочее, прочее. Такой был киножурнал, юмористический, так сказать, вернее, сатирический. Вот. Ну, так вот, проблема такая была всегда в сфере торговли, вот. Но то, что сейчас с этим поборется, ну, замечательно, очень хорошо. Вот, такие дела. Хотя вот я, например, скажем, вот напрямую с таким, честно говоря, не сталкивался, наверное, просто мало покупаю. Вот. Но, тем не менее, я знаю, что она существует, и я думаю, что ограничить это законодательно было бы правильно.
Ну, посмотрим, что будет в итоге, как это примет все законодательные нормы, потому что я вот навскидку два хотя бы момента обозначил, которые сложно будет обойти простому покупателю, который приходит в магазин, там неважно куда, ему говорят, да, мы теперь не навязываем доп-услуги, вы теперь сами на них соглашаетесь в приказном порядке. Ответы на вопросы, вопросы можно отправлять по WhatsApp, +7 903 176 363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Такой комментарий. Владимир Путин посетил атомную подводную лодку в Мурманске был и дал команду на спуск еще одной атомной подводной лодки. Какие еще надо подать сигналы Евросоюзу по поводу подготовки военных действий против России? Тут замглавы Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев тоже написал пост, что орешники, калибры – лучшее лекарство от русофобии.
Ну, видимо, надо с этих лодок что-то запустить. В их сторону. Это то будет хороший сигнал.
Предупредительный выстрел.
Ну, например, можно запустить, а потом с этого, с болванкой, и ликвидировать на подлете к Лондону. Вот. Или на во время
шутка, да?
Пересечения. А?
Это шутка.
Нет, я бы не шутил, так сказать, но почему бы и нет. Но что касается Европы, опять же, такой вот возмущенный вопрос, что еще надо, как бы, сделать? Я не знаю, что еще надо. Да, не надо, я могу сказать, что не надо было делать. Не надо было 30 лет убеждать их в том, что мы предсказуемый, как бы миролюбивый и очень мягкий и пушистый партнер. Вот этого не надо было делать, да. Вот, к сожалению, довольно долго мы вот этим занимались, да. Поэтому сейчас вот, да, вот, кто знает, может быть, теперь придется 30 лет убеждать их в обратном. Но я надеюсь, что это может произойти быстрее. Но, в общем и целом, обращать их внимание на это, несомненно, необходимо. Но что касается запуска, то, ну, учения, как минимум, так сказать, да, и так далее. Демонстрация, так сказать, сигналов. Но тут такая штука, что вот, к сожалению, понимаете, мы живем в эпоху, когда вот действительно вот эта массовая культура, она же мозги набекрень сдвинула всем, включая тех, кто считает себя, значит, большими политиками, руководителями государств и прочее, прочее. Они перестали эти считывать эти сигналы. Вот в чем дело. То есть, если раньше вот таких вот сигналов, там, спуск на воду подводных лодок, там, условно говоря, там, в какой-нибудь там эпоху холодной войны было вполне достаточно, то сейчас эти сигналы перестали считывать. Люди настолько изуродованы вот этой вот, знаете, сиюминутной клиповой субкультурой, что они считают, что вообще они вечные, вот ничего с ними точно ничего не будет. Вот это такое вот серьезное искажение восприятия. Серьезное искажение, так сказать, в таком, ну, достаточно... ну, скажем так, появление абсолютно неадекватного восприятия себя и этого мира. Это проблема современного человечества. И она порождена в том числе всем тем, что называется, так сказать, современная вот, технологическая информационная цивилизация. Масса иллюзий, вот, развеять которые, к сожалению, может только кровопролитие. И это ужасно, понимаете? Вроде бы цивилизация все шла, все рассказывала про то, какая она совершенная, и вот она дошла. Вот. И целая куча людей в Европе как, вот, бесится просто, вот, да, и считают, что им, значит, им ничего не грозит. Вот. Но, к сожалению, мы тоже к этому руку приложили с точки зрения того, что мы их слегка разбаловали.
Ну и в продолжение темы вопрос. Все-таки спрашивают вас, в чем выгода Европы и ее больных лидеров в войне с нами, в продолжении этой войны? Неужели им реально это выгодно?
Опять 25.
Да, но тогда в чем это выгода?
Такая была передача тоже на советском радио. Опять 25. Она была юмористическая, так сказать, да? Вот. Вот я говорю, опять 25. Я все время слушаю, так в чем же выгода Европы, как бы? А это спрашивают хотя бы из России, нет?
Да, из России.
Ну и то хорошо. А то когда меня из Европы спрашивают, в чем же выгода Европы, как бы, да, в которой я, как бы, это самое, и не был уже лет 15, так сказать, да? Это как-то, ну, звучит странно, да, хочется сказать. Спросите у своих политиков, вы же там живете. Вот спросите у них, в чем выгода. Значит, первое. Первое, что я не устаю повторять, попытка весь мир понять через категорию выгоды, на мой взгляд, является ограниченной. То есть не то, чтобы выгода не играла никакой роли, но надо понимать, что человек, в общем-то, создание нерациональное. Его рацио, так сказать, и, значит, его влияние этого рацио на поступки людей сильно преувеличено. Это мягко говоря, да? Вот. Причем это распространяется не только на простых обывателей и ваших соседей, которые там, условно говоря, сверлят потолок после 11 часов вечера, вот, но и на политиков, так сказать, да, и там руководителей и так далее, и так далее. Европа по разным причинам, на мой взгляд, начиная с религиозных и заканчивая, так сказать, там всякими субкультурными, да, действительно больна вот этой неприязнью, так сказать, раздражением, а иногда ненавистью по отношению к России. Вот. И это вот неприязнь, раздражение, оно сильно влияет на принятие решения. Здесь есть исторические корни, культурные, там, какие хотите, да, и так далее, и так далее. И я думаю, что здесь помимо всякой выгоды, да, вот эти моменты играют сильную, так сказать, серьезную роль. Особенно после распада Советского Блока и после того, как часть вот этого Советского Блока была втянута внутрь западной цивилизации. И очень серьезно там вот эту вот тему рациональную развивает. Поэтому попытка искать выгоды только и считать их на калькуляторе, это очень сильное упрощение мира вообще, да. Но мир сложнее, чем просто, так сказать, вот о, ему нужны вот эти деньги, а ей нужны вот эти деньги. Мир гораздо сложнее устроен. Ну, выгоды какие-то, может быть, они там себе и видят, но пока, если честно, с точки зрения вот конкретных выгод, посчитанных на калькуляторе, у них сплошные убытки. Поэтому я на нерациональном моменте вот делаю акцент.
Меньше народа, больше кислорода. Такая прямая выгода, считает наш слушатель. Сейчас секундная пауза, продолжим. Вас, кстати, приглашают в Европу наши слушатели. Сообщение определено как из Испании. Такое, работаю 20 лет в гольф-клубе. Очень хорошая, интеллектуальная игра. Думаю, что по вашему темпераменту, Сергей Александрович, вам подойдет. Надеюсь, что у вас будет возможность попробовать. И другое сообщение.
Нету. Это первое. А второе. Мне с 14 года запрещен въезд во все страны Европейского Союза. Еще когда только-только вот началось. Это произошло в марте 2014 года. По результатам, так сказать, моих выступлений на крымскую тему.
Вопросы из Польши. Какое ваше мнение насчет возможности возобновления приграничной торговли между Россией и Польшей?
Видимо, это слушатели... в Калининградской области, что ли? Специалист по перевозке сигарет, как бы туда-сюда.
Не знаю, вопрос из Польши. Вопрос из Польши, я не знаю, Сергей Александрович. Какой интерес лично?
У нас с Польшей граница у Российской Федерации, только в Калининградской области там действительно была свободная экономическая зона, она сейчас, по-моему, есть, да? Вот я знаю, что вот эта приграничная торговля там, да, между поляками и Калининградской областью развивалась очень активно. Вот люди зарабатывали и в белую, и в серую, и в черную. Вот. Какая там сейчас ситуация, я не знаю. Это не по моему профилю, что называется, интересы. Вот пока ситуация в отношениях с Польшей как бы становится только хуже и хуже и хуже. Вот это самое, как бы это обусловлено простой вещью позиции Польши по украинскому вопросу. Вот, собственно, и все. Вот огромное количество поляков, как бы типа добровольцев, воюет на Украине. Вот по некоторым данным, потери поляков в этой войне уже превысили 10 тысяч человек. В основном это военнослужащие, которые там пишут заявление на увольнение, типа того, так сказать, а потом заявление на вступление в украинскую армию. Вот все это прекрасно знают. И оружие там польское, и все остальное. Вот. И поэтому я, честно говоря, не вижу пока вообще никаких перспектив. Значит, какого-то там какой-то нормализации отношений с Польшей до тех пор, пока не будет какое-то, так сказать, понятное решение по украинскому вопросу. Ну и тогда тоже особо не вижу, потому что, на мой взгляд, вот у польской политической элиты есть вот эта вот, значит, русофобия, уходящая корнями в претензии поляков на контроль над вот этими территориями, которые когда-то входили там в Речь Посполитую, там, да, вот, и так далее, и так далее. Вот, это все, к сожалению, так сказать, да, повторяется из века в век. Вот, поэтому пока вот эта вот болезнь у них не пропадет, вот желание овладеть восточным пространством, я вообще не верю ни в какие хорошие отношения с поляками.
Но, тем не менее, отношения отношениями, бизнес есть бизнес. Если вспомнить, до всех событий польские автоперевозчики были основными. Те, кто возил товары из Европы в Россию. Ну, это один из примеров.
Что там за бизнес, честно говоря, Павел? Я думаю, что это немножко преувеличено. В том плане, да. Что, ну, перевозчики...
Польские яблоки, вспомните, знаменитые.
Перевозчики, яблоки, тыблоки и все остальное, как бы, да, это, в общем, интересно, но это мелочи. Если честно, так сказать, если посмотреть там, ну, на обороты, это мелочи, потому что, ну, поляки покупали российскую нефть и газ. Вот это нам было интересно. А после того, как они отказались ее покупать, поляки, между прочим, первыми, еще в первые, так сказать, там, трамповские срок и так далее, первыми призывали отказаться от российского газа, стали строить терминал по приему американского жиженного газа в Свиноустье, там, так сказать, и так далее. Хорошее название, кстати. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому все, а все остальное, это вообще все, так сказать, билиберда. Вот когда-то было там на этом, на заре, что называется, 90-х, да, польские товары здесь ходили. Сейчас вот вы можете что-нибудь сказать, какие-нибудь там польские товары? Я не знаю, как бы это все, мне кажется, осталось во временах Совета экономической взаимопомощи. Вот. А что касается перевозчиков, то у нас и свои перевозчики есть, поэтому довезем до границы, там они пусть грузят, так сказать, на свое, как бы, и везут. А плюс ко всему, ведь вот что касается перевозки, очень много там касалось транзита китайских товаров, которые шли тоже через Россию туда в Европу и обратно. Вот. А сейчас всего этого нету. Поэтому пока украинский вопрос не будет решен, я думаю, что вот все это вот скорее всего будет в полудохлом состоянии, хотя, насколько мне известно, несколько десятков, как минимум, польских компаний тихой сапой продолжают работать в России. Вот, по-тихому, так сказать, особо себя не афишируют, продолжают работать в России, так сказать, как раз те, для кого денежки не пахнут.
А по поводу нашей реакции, западные, значит, страны, это наши враги были, есть и будут. Другой вопрос, а вот Россия может наложить на какую-то страну санкции? Почему на Россию можно, а мы не можем?
Это сакраментальный вопрос, там, тысячелетия.
Задавить, да. США, да, санкциями.
Да, да. Я лично думаю, что как только мы, значит, зачислили их во враждебное государство, сразу надо было все санкциями, так сказать, и задавить, да? Вот, но здесь вот какая штука. Давить санкциями надо было Украину. В 90-е, так сказать, в нулевые, как бы, да, тогда, когда была возможность подействовать на формирование политического курса вот этого государства. Вот тогда этого не сделали. Или не сделали в полном объеме. То есть, на мой взгляд, вот украинский вопрос можно было на каком-то этапе решить чисто экономическими мерами. Но взаимная заинтересованность сторон, переплетение интересов олигархических групп и все такое прочее, а также иллюзии по поводу, как бы, того, что бабло побеждает зло, в общем, не дали этому, так сказать, свершиться. Это первое, да, поэтому, если говорить о санкциях, вот у нас есть, например, масса возможностей вводить экономические санкции против недружественных государств на постсоветском пространстве. Таковые, представьте себе, есть. Они от нас все время что-то требуют и делают вид, что они какие-то соотечественники, а в реальности, как бы, да, очень часто ведут политику просто перпендикулярную российским интересам. Но мы как-то вот все не замечаем. Мы научились бы сначала хотя бы этих ставить на место, а потом бы с Европой, Америкой и прочее-прочее. Это первое. То есть это вопрос политической воли и концепции внешней политики. А второе, да, но если говорить об Америке, к сожалению, особенно-то и нечем нам, значит, им грозить, да, вот, потому что после, значит, всех известных событий, по большому счету, ну, что мы там могли? Ну, там, не, ну, есть вот эти, вот там, все сразу говорят, титан, да, была проблема с титаном, как бы действительно много титана покупала, значит, американская авиационная промышленность, это правда, вот, кто знает, может, даже ракеты американские, которые пролетают, так сказать, нам в голову, тоже могут быть сделаны, в том числе из деталей из российского титана. Да, есть такая штука, да, есть, был момент, когда вот они покупали у нас двигатели космические и все остальное, да, вот, и так далее, и так далее. Ну, вот, я бы лично, честно говоря, да, использовал бы это как политическое оружие. Ну, наше руководство считает, что это не надо делать, да, здесь у нас с ним разногласия, что называется, да, но не надо преувеличивать наши возможности, потому что все равно эти обороты взаимной торговли, они были небольшими.
Ну, еще одна из тем, такой крик души. При каждом посещении МФЦ снимают у меня ксерокопию паспорта всех страниц. Зачем? Нужен специальный закон, чтобы отменить это, спрашивает слушатель.
Я не руковожу, конечно, МФЦ, я не пишу законы. Вот. Но для меня странно, честно говоря, что если у вас при каждом посещении снимают ксерокопии паспорта, потому что, по идее, все ваши данные должны, если это, значит, если вы гражданин России, все такое прочее, вообще все эти данные, они должны быть где-то там в системе. Но вообще у нас есть проблемы с этим странным цифровым перекосом, потому что цифровая вот эта вся фигня, которая, по идее, вроде бы многие вещи облегчила, она по мере своего бесконтрольного, что называется, разрастания порождает и вот такой цифровой бюрократизм в том числе, вот когда избыточные какие-то вещи постоянно от вас требуют, причем они дублируют все одни и те же, хотя, по идее, должна быть какая-то единая государственная база данных, которая это доступна там государственным ведомствам, в которые один раз занесли, и привет. Да, вот, собственно, и все. Но этого, вот, к сожалению, нету. Да. В этом есть, несомненно, проблема, и плюс, там, скажем, да, порождается и такая, знаете, вместе с развитием любой сферы деятельности, вокруг нее порождается, так сказать, бюрократия, которая, во-первых, заинтересована в том, что она все больше и больше развивалась, а во-вторых, бизнес, который тоже заинтересован в том, чтобы вот эти штуки развивались, за которые можно там осваивать государственные, в том числе, бюджетные деньги, да. Ну, вот конкретно прямо на этот вопрос, так сказать, почему МФЦ снимает с вас ксерокопию паспорта, вот наша передача, к сожалению, ответить не может.
Возможно, в Госдуме ответят.
Ну, может быть.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь.